буржуазная печать начинала вопить, что Кронштадт, Шлиссельбург или Царицын отложились от России и превратились в самостоятельные республики. Местные советы протестовали против этой бессмыслицы. Министры волновались. Правительственные социалисты ездили на места, уговаривали, грозили, оправдывались перед буржуазией. Но все это не меняло соотношение сил. Неотвратимость процесса, подрывавшего двоевластие, выражалась уже в том, что они хоть и не одинаковым темпом развертывались во всей стране. Из органов контроля советы превращались в отделы управления. Они не мирились ни с какой теорией разделения властей и вмешивались в управление армией, экономические конфликты, вопросы продовольствия и транспорта, даже в судебные дела. Советы декретировали под давлением рабочих 8-часовой рабочий день, снимали слишком реакционных администраторов, отставляли наиболее невыносимых комиссаров временного правительства, производили аресты и обыски, закрывали враждебные газеты. Под влиянием все обострявшихся продовольственных затруднений и товарного голода провинциальные советы становились на путь таксации, запрещения вывоза из пределов губернии и реквизиции запасов. Страница 349. Между тем, во главе советов повсеместно стояли эсеры и меньшевики, с негодованием отвергавшие большевистский лозунг «Власть Совета». Чрезвычайно поучительна в этом отношении деятельность Совета в Тифлисе, в самом сердце меньшевистской Жеронды, давшей февральской революции таких вождей, как Церетели и Чхеидзе, и затем приютившей их, когда они безнадежно израсходовали себя в Петрограде. Тифлисский Совет, руководимый Жордания, будущим главой независимой Грузии, на каждом шагу оказывался вынужден попирать принципы, господствовавшей в нем партии меньшевиков, и действовать как власть. Совет конфисковал для своих нужд частную типографию, производил аресты, сосредоточил в своих руках расследование и суд по политическим делам, нормировал хлебный паёк, таксировал продукты питания и предметы первой необходимости. Расхождение между официальной доктриной и жизнью, установившееся с первых дней в течение марта и апреля, только возрастало. В Петрограде соблюдался, по крайней мере, декорум, хотя, как мы видели, далеко не всегда. Апрельские дни, однако, слишком недвусмысленно приподняли завесу над бессилием временного правительства, у которого и в столице не оказалось серьезной опоры. В последнюю декаду апреля правительство томилось и угасало. Керенский с тоской говорил, что правительства уже нет, что оно не работает, а только обсуждает свое положение. Станкевич. Об этом правительстве можно вообще сказать, что до самых дней октября оно в трудные моменты переживало кризисы, а в промежутках между кризисами существовало, непрерывно обсуждая свое положение. Оно так и не нашло времени заняться делами. Из кризиса, созданного апрельской репетицией будущих боев, теоретически мыслимы были три выхода. Либо власть должна была перейти полностью к буржуазии, это можно было осуществить не иначе, как путем гражданской войны. Милюков попробовал, но сорвался. Либо нужно было передать всю власть в руки советов. Этого можно было достигнуть без какой бы то ни было гражданской войны. Одним поднятием рук стоило захотеть. Но соглашатели не хотели захотеть. А массы еще сохраняли в соглашателей веру, хотя уже с трещиной. Таким образом, оба основных выхода, по буржуазной, как и по пролетарской линии, оказались закрыты. Страница 350. Оставалась третья возможность, путанный половинчатый, трусливый полувыход компромисса. Имя его – коалиция.